новостями нас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 30 января, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы – рабочие машиностроительного завода «Молот» в Кировской области вместо зарплаты получают продовольственные пайки. В Лондоне состоялась комиссия по расследованию участия Великобритании в войне в Ираке. В Подмосковье проходит первый всероссийский съезд представителей трудовых коллективов. Актуальные темы дня, важные репортажи, интервью минувших будней, интересные события в российских регионах и за рубежом, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь на будущую неделю – все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». В Лондоне комиссия по расследованию участия Британии в войне в Ираке в течение 6 часов слушала показания бывшего премьер-министра страны Тони Блэра. Эксперты пытались выяснить, насколько оправданным было решение правительства Блэра направить войска в Ирак в 2003 году, тем самым поддержав кампанию Соединенных Штатов Америки в этой стране. Выступление Блэра на заседании комиссии вызвало широкий резонанс и бурные дебаты по всей Англии. С подробностями Наталья Голицына.
С комментариями не замедлили выступить лидеры двух крупнейших оппозиционных британских партий – консервативной и либерал-демократической. Лидер Тори Дэвид Камерон, чья партия в свое время поддержала вторжение в Ирак, заявил, что сейчас еще рано говорить о том, что Тони Блэр ввел в заблуждение страну, когда говорил о причинах войны. Часть информации, в частности, содержание иракского досье, предоставленного разведкой, неприемлемо и ошибочно, заметил Камерон. Однако для окончательной оценки показаний Блэра, по его мнению, следует дождаться полного отчета комиссии Чилкота. Однако лидер либерал-демократов Ник Клегг, чья партия с самого начала выступала против войны в Ираке, критичнее подошел к показаниям Блэра, заявив, что не уверен, что из них можно почерпнуть какую-то существенно новую информацию. Тем не менее, он считает сам факт дачи показаний экс-премьером хорошим знаком. Характерно, что даже биограф Блэра, автор его двухтомной биографии Энтони Селдон, не выступил в защиту персонажа своих книг. После 6-часового расследования, хорошо информированной комиссии Чилкота, сказал он, мы не узнали от Блэра практически ничего, чего бы не знали о войне в Ираке. Газета «Дейли Телеграф» выделяет в своих комментариях то место в показаниях Тони Блэра, где он говорит об отсутствии у него сожалений по поводу свержения режима Саддама Хусейна и что он принял бы такое же решение и сейчас, если бы был уверен, что у иракского диктатора есть оружие массового поражения. Газета отмечает, что Блэр уклонился от освещения роли своего политического наследника Гордона Брауна в принятии решения начать войну, ни разу не произнеся его имени, хотя тот принадлежал к узкому кругу его соратников. Лондонская «Таймс» пишет, что комиссия Чилкота в результате упорной 6-часовой осады не удалось сломить защиту Блэра, который, по мнению газеты, вызвал неприязнь тем, что отказался раскаяться, как того требовали его критики. Газета называет выступление Блэра уверенным и красноречивым представлением и выделяет то место в показаниях, где экс-премьер предупреждает, что нынешние западные лидеры, возможно, вынуждены будут предпринять аналогичную акцию в отношении Ирана. С критикой показаний Тони Блэра выступила даже газета «Гардиан», негласный рупор лейбористской партии. Газета замечает, что в течение своего долгожданного перекрестного допроса Блэр не привел никаких серьезных оснований для отправки 40 тысяч британских солдат, чтобы избавить Саддама Хусейна от ядерного оружия, которого у него не было. Наталья Голицына для «Радио Свобода». Лондон.
С Свобода в полдень в эфире. Во втором десятилетии 21 века рабочие машиностроительного завода «Молот» в Вятских Полянах Кировской области, выпускающим пулеметы Калашникова, в полной мере ощутили, что такое жизнь без денег. Вместо заработной платы в рублях рабочие некоторых цехов предприятия получили продуктовые пайки. Уже почти год завод работает от случая к случаю. Таким счастливым случаем считается получение крупного военного заказа. Однако заказов или нет, или мало, а значит нет ни работы, ни зарплаты, и только временами редкая гуманитарная помощь. Продовольственный набор вместе со счастливленными работниками предприятия рассматривала корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова.
В состав продуктового набора входит по килограмму гречневой крупы, риса, сахарного песка, 2 килограмма макарон и бутылка подсолнечного масла. Гуманитарную помощь голодающим рабочим завода «Молот» предоставили частные предприниматели города Вятские Поляны, рассказывает руководитель заводского профсоюза Галина Судовикова.
Работники оборонного предприятия, да, вот по нищенской подачке вот так просят, а, да, самые нуждающиеся это или оба на заводе работают, или же, значит, один человек воспитывает ребенка, такие вот обездоленные.
Среди тех, кто получил продуктовый паёк, слесарь Александр Громенко и однофамилица российского президента токарь Лидия Медведева. Но они не очень-то рады подарку.
Ну, это вот одно, что не больше есть. Наверное, еще мясо хоть.
Это на неделю двоих тянуть.
Некоторые ведь вообще бедственно живут. Особенно, которые вот работают вдвоем в заводе.
Ой, за коммунальные бумаги идут, надо платить, а где? Уже долгов 50 тысяч.
Ой, тяжело, конечно. Кто бы нам помог бы заводским, а? Нам бы какой-то заказ какой-то хоть дали. Да.
Получить военные заказы, которые обеспечили бы работу и зарплаты многотысячный коллектив «Молота», руководству завода не удается. Уже почти год. Сейчас на заводе работают только те цеха, где выпускают охотничьи ружья. Рабочие этих цехов недавно получили зарплату за октябрь после угрозы объявить забастовку. Остальные получили пока только пайки и обещания. Обещания помочь, наладить, вмешаться в ситуацию на «Молоте» слышат уже давно, а вот реальной помощи почти не видят. Ситуацию комментирует редактор независимой газеты «Вятская особая» Николай Голиков.
Я с трудом себе представляю, как люди выживают в этой ситуации. Все-таки вот 5 тысяч работников «Молота» – это 5 тысяч жителей Кировской области в первую очередь. А либо во вторую они работники частного предприятия. И с этой позиции надо к этому подходить. А власти, у региональной власти, если опять же вспомнить, как она может ее использовать, когда ей нужно, как использовать административный ресурс, тогда, когда не надо, на тех же выборах. А кто не велел просто объявить гуманитарное бедствие в Вятских Полянах? Пригласить к решению этой проблемы гуманитарной организации. Почему нет? Мы помогаем Южной Осетии. Почему мы не можем помочь Вятским Полянам?
Перед самым Новым годом в Вятских Полянах побывал губернатор Кировской области Никита Белых. Наверное, именно благодаря визиту первого лица области рабочие «Молота» выдали 1000 рублей перед праздниками. Так что Новый год в Вятских Полянах встречали все-таки с шампанским. Однако праздник закончился, 1000 рублей тоже, а вот 1000 проблем остались. Екатерина Лушникова из Кировской области для «Радио Свобода».
12:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
КПРФ проводит сегодня первый съезд представителей трудовых коллективов. Сайт «Новой газеты» 4 сутки подвергается атаке хакеров. Афганские власти сообщили о гибели 4 военнослужащих в результате ошибочного удара авиации НАТО. В Иране сегодня предстали перед судом еще 16 оппозиционеров. МВФ объявила намерение выделить Молдавии кредит в 574 миллиона долларов на преодоление последствий глобального экономического кризиса. В США авиалайнер совершил экстренную посадку после того, как выяснилось, что один из пассажиров числится в списке возможных экстремистов. В Пакистане в результате авиаудара американского беспилотника погибли по меньшей мере 5 человек. В Краснодарском крае сегодня открывается первое в России легальное игорное заведение. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в 12:30 на волнах «Радио Свобода».
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17:00 каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2:00, в 8:00 и в 5:00. Ведет ее Яков Кротов.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике. Режиссер и священник Иоанн Охлобыстин признался в отсутствии любви к темнокожим, а писатель-фантаст Сергей Лукьяненко выдал оригинальное и окончательное определение свободы. Таковы сюжеты обзора, которые подготовил и представит мой коллега Юрий Васильев.
Так часто бывает, когда с событиями затишье, в сети выясняют отношения по поводу универсалей. Минувшая неделя не стала исключением. Началась она с того, что режиссер, актер и сценарист Иван Охлобыстин, столь же известный как «Отец Иоанн», выразил свой взгляд на политкорректность на сетевом ресурсе «Слон.ру». Взгляд, собственно, определяется названием публикации «Увы, расист».
Относительно расизма, весь сыр-бор случился, когда я вел со своей дочерью Евдокией радиоэфир. Позвонил интеллигентный мужчина и спросил: «А что бы вы сделали, если бы сидящая рядом с вами очаровательная дочь по достижению определенного возраста привела африканца и сказала: „Папа, я его люблю и не могу жить без него“?» Мельком взглянув на свою дочь, в то время кусающую ногти, я в сердцах ответил: «Под благовидным предлогом отвез бы обоих на 30-й километр в лес и расстрелял бы из ружья к чертовой матери. Ну, против я смешанных браков с африканцами. На биологическом уровне против. Это не значит, что я не люблю африканцев. Сам бы в прежние времена женился на Вупи Голдберг, если бы Сигурни Уивер отказала. Но одно дело самому жечь, другое дело детей добро учить, чтобы не превратили они свою жизнь в бесконечные исследования другого вида, в то время, когда они должны, по графику, неистово любить, падать и взлетать на крыльях этой любви, разбиваться о скалы житейской суеты и парить на облаках жертвенной нежности».
Кстати, о любви. Один культовый человек, да что там, основоположник религии, которой принадлежит Иоанн Охлобыстин, говорил о том, что нет ни эллина, ни иудея. Бдительные блогеры заметили, что про негров этот человек не говорил ничего подобного, так что канон соблюден. В остальном же Охлобыстина в сетевых дневниках немного помяли. Как с позиции обобщенного равенства, что давно уже не так интересно, так и с позиции шкурных, эгоистических, личных, что интересно всегда, как, например, в случае с пользователем ВБА.
«Я по жизни избегаю типов с расистскими наклонностями по двум причинам – частной и общей. Частная причина в том, что я давно работаю в интернациональных коллективах. Скажем, сейчас я близко сталкиваюсь по работе с двумя арабками – австрийкой, китайцем, кореянкой, немкой, ливанцем, словачкой, камерунцем, португалкой. Тут расистом быть – легче застрелиться. Общая и более важная причина вот в чем. Если у кого-то есть неприязнь к людям по критерию их происхождения, то лучше держаться от такого человека подальше, потому что эта неприязнь может обратиться и против тебя. Неприязнь это является следствием иерархии по критерию происхождения, установленной этим человеком. Обычно на вершине он сам, а остальные на разной высоте. Так что ты, будучи вполне белой расы, тем не менее можешь быть и, скорее всего, будешь отнесен ко второму сорту за то, что ты еврей или гой, что ты из столицы или из провинции, что ты из простонародья или из дворян. Найдется за что. А тебе это нужно? Мне нет».
Примечательно, что сам Охлобыстин в конце своего текста приходит к выводу, что дочь все же не застрелит, но сам, если что, будет несчастлив. Блогеры желают отцу Иоанну любви, а его дочери еще и счастья, того, которое она выберет сама. Другая универсалия минувшей недели не менее глобальна. Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко выступил на сетевом ресурсе «Взгляд.ру» с программной статьей «Великая русская мечта». Все слова с больших букв. Судя по всему, автор «Дозоров» обнаружил нечто фундаментальное и целеполагающее, чем поделился с читателями.
«Можно сколько угодно вбухивать деньги в национальные проекты, строить больницы и дороги, бороться с пьянством, снимать патриотическое кино и поддерживать АвтоВАЗ. Ничего не заработает. Все будет вяло одобрено и потонет в болоте людского равнодушия. Только лозунг «Свобода и безопасность» будет принят всем народом единогласно».
Под безопасностью Лукьяненко понимает много вещей, разных целей и целесообразных. Однако все это меркнет перед определением свободы по Сергею Лукьяненко.
«Свобода подлинная и основная заключается исключительно в свободе передвижения. Пока человек, которого что-то не устраивает в стране проживания, может пойти на вокзал и уехать в другую страну, со свободой все в порядке. Можете кинуть в меня шахматами Каспарова, но это мое твердое убеждение».
Понятно, да? Подлинная и основная, заключающаяся исключительно в «не нравится вали», окончательная свобода – броня. Блогеры натурально открыли сетевые тетрадки и вписали туда это определение со своими пометками на полях, вроде тех, что сделал в своем блоге писатель-сатирик Евгений Шестаков.
«Фантастический писатель Сергей Лукьяненко стал сегодня отцом русской национальной идеи. Его формула проста и доступна пониманию даже теми, кто вытирает рот и зад одним длинным рукавом. Проще говоря, чемодан, вокзал Израиль. Или Штаты. Или туманный Лондон. В России должны остаться лишь те, кто понятие свободы слова считает грязным ругательством. Кто сочетание слов заключается исключительно, считает литературным. Кто так доволен собой, что полагает больными всех недовольных.
Сторону фантаста принял Лео Каганов, писатель никак не менее известный в сети, чем Лукьяненко и Шестаков.
Свобода передвижения – главный критерий свободы. Если человек не имеет права переехать на другую улицу, город, страну, то о свободе здесь рассуждать уже как-то глупо. А у нас в стране традиционно с этим были проблемы.
Однако, как отметил пользователь мистер Бизон, есть такая штука, как необходимые и достаточные условия. Свобода выезда – условия необходимые, но никак недостаточные. А пользователь Pointer пошел в выводах куда дальше.
Леонид, это не критерий свободы. Это индикатор. Возможно, хороший индикатор, но не более. Представь, что тебе позволено совершенно свободно убраться из этой страны, оставив ей свое имущество. На таких условиях тебя, так и быть, под конвоем проводят до границы и выкинут на свободу пинком под голый зад. Это называется «отпустить за выкуп». Распространенная практика, между прочим, особенно на государственном уровне. Можно долго гадать, какого Чичваркина имел в виду Лукьяненко, но я не думаю, что он плох в обращении со словами. Он сказал ровно то, что хотел сказать.
На полях же отметим, в блогах есть люди, которые могут разложить все по пальцам. Что критерий, что индикатор, что необходимые условия, что достаточное. Все по уму. Прочие же блогеры решили руководствоваться не умом, а инстинктом и выразили желание разжиться шахматами Каспарова. Лукьяненко ведь сам просил.
Обзор сетевых дневников от Юрия Васильева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Российские парламентарии утвердили в первом чтении пакет законопроектов, направленных на реформирование судебной системы страны. Принципиальным и долгожданным многие наблюдатели называют закон о судах общей юрисдикции в Российской Федерации, который, помимо прочего, дает гражданам возможность апелляционного обжалования решений и приговоров судов, не вступивших в законную силу. Мнение экспертов об этом нововведении собирала Марьяна Тарачешникова.
Новый федеральный конституционный закон о судах общей юрисдикции, проект которого депутаты приняли в первом чтении, устанавливает порядок формирования, состав и компетенцию судов общей юрисдикции в Российской Федерации. Не распространяется он только на военные и мировые суды, говорит полномочный представитель президента Российской Федерации в Государственной Думе Гарри Минх.
Важнейшей, по сути дела, новеллой законопроекта является учреждение процедуры апелляционного рассмотрения судебных решений, которые не вступили в законную силу. Для этого в судах различного уровня предлагается создание апелляционных инстанций. Апелляционная инстанция существенным образом отличается от кассационной процедуры рассмотрения. И таким образом мы получаем возможность создать такое правовое регулирование, которое позволит прекратить так называемый футбол в отношении того, что иногда происходит в судебной системе. Суды вышестоящие получают легальную возможность для того, чтобы не возвращать дело для рассмотрения на тот же уровень, в котором было рассмотрение дела по первой инстанции, а берут на себя эту задачу и рассматривают и решают дело по существу.
К возможному появлению в судах общей юрисдикции апелляционных инстанций и депутаты, и эксперты относятся неоднозначно. Так, например, депутат «Справедливой России» Михаил Емельянов считает это нововведение важным и нужным.
Граждане недовольны тем, что суд не принимает во внимание то или иное существенное, по их мнению, обстоятельство дела. Граждане не понимают, что во многом такой подход к кассационной инстанции предопределен самой ее природой, ведь дело по существу не рассматривается. Создание апелляционной инстанции, конечно же, существенно повышает законность и обоснованность при проверке принимаемых судебных решений и отвечает действительно ожиданиям огромного числа наших людей.
А по мнению коммуниста Виктора Илюхина, у идеи введения апелляции есть и существенные недостатки.
Наличие апелляционной стадии во многом ведь расхолаживает работу и деятельность судов первой инстанции. И не только судов, но и органов предварительного расследования. Второй момент. Очень сложно согласиться с тем, что, как предлагается в законопроекте, совместить президиуме Верховного Суда Российской Федерации и функции кассационной инстанции, и функции надзорной инстанции. Смешение этих функций не будет во благо объективности решений, которые будут будут приниматься здесь. В этом я глубоко убежден.
Доктор юридических наук, профессор Лидия Воскобитова, нынешний законопроект считает противоречивым.
В качестве аргументов «за» можно сказать, что апелляционный порядок проверки позволяет достаточно оперативно и обоснованно своевременно исправлять ошибки, допущенные первой инстанцией. Это достигается за счет того, что апелляционная форма проверки приговоров предполагает повторное исследование тех доказательств, которые вызвали сомнения или которые были проигнорированы судом первой инстанции, не были исследованы. И вышестоящий суд может эти доказательства исследовать повторно или дополнительно сам. Оперативность достигается за счет того, что апелляционная инстанция вправе вынести новое решение по этому делу, не возвращая на повторное рассмотрение в предыдущий суд. Сомнение только одно, в особенности территории России, когда между районным судом и вышестоящим судом сотни километров расстояния и бездорожья. И вот здесь возникает вопрос. Замена кассационной проверки апелляционной проверки должна быть обеспечена возможностью непосредственно исследовать доказательства. Привести свидетелей из районного центра в областной или краевой центр, где будет находиться апелляционная инстанция, далеко не всегда возможно. Вот этот проект закона, к сожалению, не отвечает на вопрос о том, как быть вот в этих случаях.
Член независимого экспертно-правового совета адвокат Сергей Насонов видит и другие возможные проблемы при реализации закона о судах общей юрисдикции.
Приговоров, которые обжалуются, их меньше не станет, потому что количество обвинительных приговоров, оно за последние годы стабильно. Это колоссальный процент, оправдательных меньше 1%. Если мы поменяем кассацию на апелляцию, что произойдет? В апелляционном порядке дело рассматривается значительно длительнее, чем в кассационном. В отличие от кассационного рассмотрения, которое занимает 15-20 минут, апелляционное может занять несколько дней. И вот если представить себе, что каждая жалоба будет рассматриваться в апелляционном порядке, я думаю, как минимум нужно в десятки раз увеличить количество судей, которые будут работать в судах среднего звена.
Предполагается, что в случае одобрения закона о судах общей юрисдикции в рамках второго и третьего чтений апелляционное производство по гражданским делам станет возможно в России с 1 января 2012 года, по уголовным – с 1 января 2013. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 30 января, с 19 до 21 часа, в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы – предвыборная Украина глазами Леонида Кучмы. Второй старт Барака Обамы. Вынесен приговор по делу Подробинника. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели сегодня с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» экологи Петербурга объявили начало всероссийской кампании против захоронения в России жидких радиоактивных отходов. В Москве восьмой раз прошло вручение национальной кинопремии «Золотой орел». В Подмосковье проходит первый всероссийский съезд представителей трудовых коллективов. Исторический календарь вы услышите на будущей неделе. И все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». 12 часов 30 минут в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
КПРФ проводит сегодня первый съезд представителей трудовых коллективов. В работе форума примут участие более 300 делегатов, представители отраслевых профсоюзов и общественных организаций. В Тольятти более 450 рабочих АвтоВАЗа направили в январе в Генпрокуратуру жалобы на нарушение трудового законодательства, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». Сайт «Новой газеты» четвертые сутки подвергается атаке хакеров. Все усилия редакции по восстановлению ресурса пока результата не принесли. Журналисты «Новой газеты» обратились с жалобами в МВД, ФСБ и Генеральную прокуратуру. В ингушском селе Экажево по подозрению в пособничестве экстремистам задержан милиционер. Он был взят под стражу после того, как в его доме обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Афганские власти сообщили о гибели четырех местных военнослужащих в результате ошибочного удара авиации НАТО в провинции Вардак. Сообщается также о шести раненых. Американский беспилотный летательный аппарат нанес очередной удар по приграничной с Афганистаном пакистанской территории, где могут укрываться боевики. Погибли по меньшей мере 5 человек. В Иране сегодня предстали перед судом еще 16 оппозиционеров, задержанных в ходе выступлений в декабре прошлого года. Международный валютный фонд объявил о намерении выделить Молдавии кредит в 574 миллиона долларов на преодоление последствий глобального экономического кризиса. В Нигерии повстанческая группировка «Движение за освобождение Дельты Нигера» отменила одностороннее перемирие и угрожает возобновить нападение на объекты нефтяной промышленности. В США авиалайнер совершил экстренную посадку после того, как выяснилось, что один из пассажиров числится в списке возможных экстремистов. В Краснодарском крае сегодня открывается первое в России легальное игорное заведение.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Свобода в полдень». Полтора часа назад в Подмосковье, а именно в совхозе «Московский», начал работу первый Всероссийский съезд представителей трудовых коллективов, организованный коммунистами России. О целях и задачах, об организациях и объединениях трудящихся, об их правах в материале Вероники Баде.
В съезде принимают участие 330 делегатов, которые были выдвинуты на профсоюзных собраниях и на собраниях трудовых коллективов производственных предприятий страны. Кроме того, участвуют около 200 приглашенных по квотам отраслевых профсоюзов и общественных организаций. О задачах съезда рассказал Радио Свобода Сергей Обухов, депутат Государственной Думы, секретарь ЦК КПРФ.
Это наша первая попытка иметь за коммунистов, собрать для диалога и для обсуждения проблем рабочей среды представителей, скажем так, самого производительного класса. Понятно, что в России печальная статистика. Из 140 миллионов только 25 миллионов занято в производственном секторе. То есть 38 миллионов пенсионеров, инвалидов, 12 миллионов и так далее. Бюджетники и прочие сферы жизни, они живут за счет деятельности вот этих вот 25 миллионов граждан, которые обеспечивают, кормят, одевают всю страну. И, конечно, они вправе рассчитывать на представительство их интересов и на защиту их интересов. КПРФ, как партия трудового народа, именно трудящихся людей труда, естественно, в новых условиях впервые собрала именно вот эту аудиторию, которая не входит ни в официальные профсоюзы зачастую, хотя у нас и много лидеров так называемых альтернативных профсоюзов, не собирали и рабочих активистов другие общественно-политические структуры России. То есть это совершенно новое явление для российской политической жизни.
Каковы задачи съезда?
Ну, в любом случае, у КПРФ существует структура, штаб протестных действий, куда входит, помимо общественно-политических структур и неформальные профсоюзы, вне ФНПР действующие. Значит, задача подтянуть рабочую деятельность этих штабов, этих структур партийных, реальных рабочих активистов, которые отстаивают интересы людей труда у себя в регионах и в своих предприятиях.
Это был Сергей Обухов, депутат Государственной Думы, секретарь ЦК КПРФ. Удастся ли коммунистам объединить и возглавить профсоюзные и общественные движения страны? Вот что думает по этому поводу Илья Пономарев, депутат Государственной Думы, фракция «Справедливая Россия», один из учредителей Левого фронта.
Я абсолютно убежден, что не удастся объединение всех рабочих движений под эгидой КПРФ, потому что КПРФ сама по себе не является рабочей партией, является такой же буржуазной партией, которыми являются остальные системные политические партии российские. Вся история КПРФ показывала, что она не умеет и не хочет работать с рабочим движением, в то время как в стране существуют реальные и способные рабочие профсоюзы, которые сейчас сгруппируются вокруг Всероссийской конфедерации труда, с которой КПРФ не работает, не хочет работать и объединяет ее в троцкизме.
А кто мог бы объединить все эти движения?
Только профсоюзные движения, я считаю, могут объединиться сами по себе, потому что основное условие объединения – это гарантия со стороны политической партии не использовать профсоюзы в политической борьбе, а помогать профсоюзам для отстаивания своих прав. Ни одна политическая партия на данный момент в явном виде это не предложила, хотя «Справедливая Россия», я считаю, ближе всего к этому.
Говорил депутат Государственной Думы Илья Пономарев. По итогам работы Всероссийского съезда представителей трудовых коллективов, делегаты, как ожидается, примут обращение к главе государства, а также ряд резолюций, в которых изложат свои требования для корректировки социально-экономической политики в стране. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Ну, а мне остается лишь добавить, что на сайте КПРФ в данные минуты идет прямая трансляция первого Всероссийского съезда представителей трудовых коллективов.
Вчера поздно вечером в Москве состоялась церемония награждения победителей кинофестиваля «Золотой орел». Лучшим фильмом признана картина Валерия Тодоровского «Стиляги». О том, как проходила церемония, какие картины и лица вышли на первый план кинофорума, рассказывает кино- и театральный обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Лучшим фильмом года признаны «Стиляги». Фильм Валерия Тодоровского еще в прошлом году был награжден «Никой». За роль второго плана в той же ленте отмечен Сергей Гармаш. Еще два орла у сценариста «Стиляг» Юрия Короткова и у звукорежиссера. Лучший режиссер – Карен Шахназаров. Он получает «Золотого орла» второй год подряд. В 2009-м за «Исчезнувшую империю», нынче за «Палату номер 6». Лучшая женская роль сыграна Натальей Негодой в фильме «Бубен. Барабан». Тут «Золотой орел» сошелся в выборе с «Белым слоном» премии гильдии киноведов и кинокритиков. Лучшая мужская роль – Богдан Ступков, Тарасе Бульба. И у фильма еще две премии – художнику по костюмам и художнику-постановщику. Три второстепенные награды у «Обитаемого острова» – оператор, композитор и монтаж. Отмечена также роль второго плана в фильме «Поп». Это Нина Усатова. Таким образом, фильм «Лауреат Московского международного кинофестиваля «Петя по дороге в Царствие Небесное», а также «Царь» Павла Лунгина остались без наград вообще. Теперь про телевизионные номинации. Здесь призы распределились так. Мини-сериал – это до 10 серий. «Без вины виноваты» Глеба Панфилова. Сериал – больше 10 серий, стало быть, «Тяжелый песок». Женская роль – Людмила Нильская в сериале «Галина». Мужская – Алексей Голубев в «Братьях Карамазовых». Лучший анимационный фильм – «Правдивая история о трех поросятах» Константина Бранзита, а документальный – «Рерберг и Тарковский» Игоря Майбороды. Спецприз посмертно Олегу Янковскому. За вклад в мировое искусство Анук Эме. Французская актриса впервые прибыла в Москву, но сказала, что не прочь в России и поработать. За вклад в российскую кинематографию награжден Олег Стриженов. И он произнес небольшую речь. «Кино, — говорил он, — не может быть делом заработка. Я никогда не снимался ради денег и отвечаю за каждую свою роль головой». Вообще, старшие актеры держатся на сцене намного раскованнее младших коллег, речь их намного содержательнее и не грешит непозволительными для артистов ошибками в ударениях. Получая награду, Богдан Ступка, еще утром находившийся в Таганроге по случаю юбилея Чехова и неизвестно вообще как поспевший к церемонии, сказал, что благодарен 150-летнему Чехову, без которого не был бы актером, и 200-летнему Гоголю. Евгений Миронов, вручавший награду за сценарий, подхватил тему. Тоже вспомнил о Чехове, призвал сценаристов не идти на поводу у продюсеров и горько пошутил. Тогда, может быть, мы еще увидим небо в алмазах, а не яйца судьбы. И тот же Миронов высоко оценил работу художника Дарьи Кузнецовой. Она пишет картины песком по стеклу и их проецирует на экран. В этой технике на глазах у зрителей она создала изумительные иллюстрации к фильмам-номинантам. И Миронов выразил общее мнение, сказав: «Я потрясен девушкой с песком. Она ни от кого не зависит. Только она, песок и искусство». О том, что он потрясен какими-то фильмами, Евгений Миронов ничего не говорил. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную субботнюю программу «Свобода в полдень». Продолжит ее сообщение из Санкт-Петербурга. Начало всероссийской кампании против принятия Государственной Думой законопроекта об обращении с радиоактивными отходами, позволяющего закачку жидких радиоактивных отходов под землю на территории России, о которой объявили петербургские экологи, это было главной темой прошедшей недели. С подробностями из Санкт-Петербурга наш обозреватель Виктор Резунков.
1 февраля, понедельник, как предполагается, Петербург из французского порта Шербур должно прибыть судно Северного морского пароходства «Капитан Коробтев», на борту которого будет 480 тонн объединенного гексавтоида урана, то есть урановых хвостов радиоактивных и токсичных отходов французских и не только атомных электростанций. Из Петербурга эти радиоактивные отходы отправятся по железной дороге в город Северск Томской области. Для справки, в России уже накоплено от 700 тысяч до 1 миллиона тонн урановых хвостов, реалистичного плана по утилизации которых у Кремля до сих пор не существует. Первыми против ввоза ядерных отходов в Россию выступили 4 активиста французского отделения Международной экологической организации Greenpeace, которые приковали к себе железнодорожному полотну невдалеке от морского порта в Шербуре. Вслед за ними 28 января в Петербурге экологи, активисты экологической группы «Экоперестройка», организации «Зеленый мир» и группы «Экозащита» объявили о начале всероссийской кампании не только против ввоза урановых хвостов в Россию, но и против принятия Госдумой законопроекта об обращении с радиоактивными отходами, позволяющего закачку жидких радиоактивных отходов под землю. Что, кстати сказать, а на это особенно обращают внимание петербургские экологи, запрещено Водным кодексом Российской Федерации. Председатель экологической организации «Зеленый мир» Олег Бодров так комментирует ситуацию, складывающуюся завозом на территорию России радиоактивных отходов.
20 января Госдума на пленарном заседании приняла подавляющим большинством голосов в первом чтении закон об обращении с радиоактивными отходами. И он предполагает закачивание их под землю, что запрещено Водным кодексом России и представляет серьезную угрозу не только для настоящего, но и будущего поколений. Кроме того, выбор площадок для захоронения РАО не учитывает мнение местного населения. Мы считаем, что такие площадки должны выбираться только через местные референдумы. И вот благодаря такому несовершенному российскому законодательству, которое, конечно, нужно для нас, но не таким, каким его хочет Росатом, а таким, чтобы оно обеспечивало экологическую радиационную безопасность граждан России. Сейчас ввозится объединенный гексавтоид урана из Франции. До 2014 года предполагается завести за 20 лет примерно более 100 тонн объединенного гексавтоида урана, после обогащения продукцию полезную для Европы вернуть обратно, а в России останется примерно 97 тысяч тонн опасных ядерных отходов, хранение которых по данным Ростехнадзора не отвечает современным требованиям безопасности. Это позор для России, когда мы становимся отхожим местом для Европы. Под таким лозунгом выступали французские зеленые. Россия не отхожее место. И мы, конечно, поддерживаем этот лозунг. И мы начинаем всероссийскую кампанию против безответственных законов, которые сейчас принимаются в Госдуме.
1 февраля, понедельник, петербургские экологи намерены передать свою петицию в Генеральное консульство Франции в Санкт-Петербурге, а также выставить пикет на Малой Садовой улице, чтобы информировать граждан о том, с каким грузом мимо их окон проезжают поезда. Виктор Разумков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 44 минуты. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
КПРФ проводит сегодня первый съезд представителей трудовых коллективов. Сайт «Новой газеты» четвертые сутки подвергается атаке хакеров. В ингушском селе Кажево по подозрению в пособничестве экстремистам задержан милиционер. Афганские власти сообщили о гибели 4 военнослужащих в результате ошибочного удара авиации НАТО. В Иране сегодня предстали перед судом еще 16 оппозиционеров. МВФ объявил о намерении выделить Молдавии кредит в 574 миллиона долларов на преодоление последствий глобального экономического кризиса. В США авиалайнер совершил экстренную посадку после того, как
как выяснилось, что один из пассажиров числится в списке возможных экстремистов. В Пакистане в результате авиаудара американского беспилотника погибли по меньшей мере 5 человек. В Нигерии повстанческая группировка «Движение за освобождение дельты Нигера» угрожает возобновить нападение на объекты нефтяной промышленности. В Краснодарском крае сегодня открывается первое в России легальное игорное заведение. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Свобода в полдень» продолжает исторический календарь на будущую неделю. Для субботнего эфира его подготовил историк Леонид Гержой.
января 1977 года в старинном квартале Парижа открылся Центр национального искусства и культуры Жоржа Помпиду. Здание уникально и по своему назначению, и по архитектуре в стиле хай-тек. Построенный по замыслу президента Франции Помпиду, центр включает в себя музей современного искусства, где представлены скульптура, живопись, инсталляции. В центре имеется также библиотека, коллекция документальных фильмов, видеозал, лингофонный кабинет. Архитекторы, англичанин Ричард Роджерс и итальянец Ренцо Пьяно, ради вместительности здания разгрузили его внутренние помещения, вынеся коммуникации на внешние стены и спрятав их в разноцветные трубы. В синие трубы упрятаны коммуникации по циркуляции воздуха, в зеленые – водопровод, в желтые – электропроводка, в красные – лифтовое оборудование и системы безопасности. Парижане прозвали здание нефтеперегонным заводом.
1 февраля 1891 года писатель Владимир Короленко поддержал протест поэта и философа Владимира Соловьева, подписанный Львом Толстым и другими литераторами против травли евреев в печати. Короленко вспоминал: «Пока Соловьев хлопотал и собирал подписи, толки об его затее широко распространились. Тревогу подхватила антисемитская и ретроградная пресса. Последовал циркуляр Главного управления по делам печати, и затеянная Соловьевым декларация в то время в России так и не появилась. Она была напечатана за границей».
2 февраля 1959 года на Урале при загадочных обстоятельствах погибла туристическая группа из 9 человек. Руководитель группы, опытный спортсмен Игорь Дятлов, организовал лыжный поход третьей категории сложности для коллег из Уральского педагогического института. По заключению медицинских экспертов, часть погибших получили травмы, словно от удара взрывной волны. На их одежде обнаружили следы радиоактивного загрязнения. Следствие по уголовному делу не сделало однозначных выводов, предположив нападение уголовников или хищников. Дело сдали в архив с пометкой «Секретно». Версия о том, что группа Дятлова стала случайной жертвой испытаний секретного оружия, официально не высказывалась.
3 февраля 1809 года родился немецкий композитор Феликс Мендельсон Бартольди, представитель романтического направления в музыке, автор многих произведений, в том числе «Свадебного марша».
4 февраля 1971 года вышел на экраны фильм Григория Козинцева «Король Лир», экранизация одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Короля Лира сыграл эстонский актер Юрий Ярвит. В ролях были заняты Алексей Петренко, Олег Даль, Донатас Банионис, Галина Волчек. Музыку написал Дмитрий Шостакович. Козинцев вынашивал замысел этого фильма более 10 лет. В режиссерских дневниках он записал его главную мысль: «Страшен мир каменных сердец».
5 февраля 1922 года в Нью-Йорке вышел первый номер журнала Reader's Digest, издание карманного размера со статьями на самые разные темы. Издателем был молодой человек Дэвид Валлас из города Сен-Поль в штате Миннесота. Он страстно любил читать журнальные статьи, но еще больше любил, а главное, у него это очень ловко получалось, кратко и толково их излагать. Валласу помогала его жена Лейла Ашесон. Молодые люди начали предприятие с капиталом в $5000, собранных по подписке. Первая статья первого номера называлась «Как поддерживать молодость разума». Со временем Reader's Digest стал одним из самых многотиражных изданий в мире.
Исторический календарь подготовил для субботнего эфира Леонид Гержуй. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Италии идет общественная дискуссия, вызванная актами неспровоцированной агрессии в отношении видных политических и общественных деятелей со стороны людей, страдающих психическими расстройствами или заболеваниями. Итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони получил удар статуэткой в лицо и провел в больнице 2 недели. Папа Бенедикт XVI был сбит с ног прямо в соборе Святого Петра. Как и почему люди, потенциально представляющие угрозу для общества, могли беспрепятственно пройти на массовые мероприятия с участием видных деятелей, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Италии Всеволод Гнетий.
Ответ следует искать в законе номер 180. В соответствии с этим законом, принятым более 30 лет назад, были закрыты психиатрические больницы. Закон назван по имени известного итальянского психиатра Франко Басалья. В прошлом в Италии психиатрические больницы использовались в качестве тюрем. Достаточно вспомнить классика современной итальянской литературы поэта Дина Кампана, упрятанного родственниками в сумасшедший дом, где он и скончался в 1932 году. Бенито Муссолини прятал в сумасшедший дом свою бывшую любовницу Иду Дальзер и рожденного ей своего собственного незаконно рожденного сына Бенито Альбино. Оба они умерли в психбольнице. Поэтому многие в Италии с одобрением восприняли принятие закона Басалья, отменившего физическую изоляцию душевнобольных от общества и гарантировавшего право, но не обязанность, больного на амбулаторное лечение. Что изменилось за прошедшие 30 лет с момента принятия закона Басалья? Я спрашиваю врача-психиатра Джанкарло Липоне.
С тех пор определенно изменился подход в целом к психиатрии и к людям, страдающим психическими заболеваниями. Изменился подход к пациенту, воспринимаемому как личность, нуждающаяся в лечении. Это было основой изменения психиатрии в Италии за последние 30 лет.
В настоящее время, при отсутствии психиатрических стационаров, больные разгуливают на свободе. Как, по-вашему, представляют ли они угрозу для общества?
Душевно больной очень редко проявляет формы насилия или агрессивности в отношении кого бы то ни было.
В случае совершения душевнобольными агрессивных или преступных действий, какие меры принимаются по отношению к ним?
Душевнобольной может совершить преступное действие, однако если в результате психиатрической экспертизы будет признано его заболевание, то есть если за ним будет признано право на надлежащее лечение, в таком случае его не посадят в тюрьму, но будут лечить стационарно, психиатрической лечебнице при судебных инстанциях. В то же время он, вследствие признанной социальной опасности, будет изолирован от общества, которому уже не будет представлять никакой угрозы.
В Италии не утихает полемика об исторической необходимости принятия закона Басалья и насущной необходимости приведения его в соответствие с современными реалиями. Я задал ряд вопросов адвокату Рафаэле Рикарди. Кого защищает закон Басалья? Душевнобольных от общества или общество от душевнобольных?
Закон Бассальи революционным образом преобразовал в сторону гуманизации права душевнобольных. Конечно, по прошествии 30 лет итальянское государство должно пересмотреть определенные нормы. Исторический закон ознаменовал переход от сумасшедших домов в качестве мест изоляции душевнобольных от общества. Последние факты нападения на видных общественных деятелей со всей остротой поставили вопрос о том, как оградить их от подобных нападений. Contenere
queste aggressioni. Как, по-вашему, должен ли быть реформирован закон Бассалья?
Определенно необходимо внесение законодательных изменений в данную сферу. Конечно, необходимо внести изменения в том, что касается функционирования психиатрических лечебных заведений. Душевнобольной, признанный таковым в соответствии с Уголовным кодексом, в результате совершенного им агрессивного акта, нуждается не в обычной практике исправления осужденного, а в особом подходе, который поможет ему вернуться в общество, которое обязано в любом случае поддержать его.
Что необходимо сделать для защиты видных общественных деятелей от нападений душевнобольных?
Каждая публичная фигура подвергает себя риску, поскольку являются объектами пристального внимания со стороны различного рода неуравновешенных личностей или лиц, скажем так, с отклонениями от нормального поведения. В южных странах, таких как, например, Италия, Испания и Греция, этот элемент проявляется острее. Хочу процитировать итальянского историка, политика и философа Макиавелли, который говорил применительно к тиранам: «Всякий, кто появляется на публике, рискует рано или поздно быть убитым».
До закрытия психбольниц в них находилось примерно 100 тысяч пациентов. На днях в Неаполе в результате проверки было установлено, что только в одном центральном жилом квартале проживает 400 душевнобольных, получающих пенсию по инвалидности. По данным итальянского общества психиатрии, 2 миллиона итальянцев в той или иной мере страдают психическими расстройствами. Пока что жертвами душевнобольных становятся в первую очередь сами врачи-психиатры. Вот самый последний факт хроники. Бывший карабинер, несмотря на диагноз паранойя и шизофрения, сохранивший право на ношение оружия, буквально изрешетил своего врача-психиатра. На вопрос о том, почему он это сделал, бывший карабинер ответил: «Он хотел выдать меня за психа». Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
По окончанию программы «Свобода в полдень» в 13 часов сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» передача «Кавказский час». Назову некоторые темы. Права человека в Ингушетии. Прекратил вещание Первый кавказский телеканал. Объединение духовных управлений мусульман. Миф или реальность? Общественная палата займется Кавказом. «Здесь живут люди». Вышел пятый сборник истории Чеченской войны. Ведет передачу Демис Паландов. «Кавказский час» в эфире в субботу в 13:00. И повторяется в субботу в 21:07 и в воскресенье в 17:07. Время московское. Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Проблема у большинства дачников одна. Это угроза захвата...
Иван Перес призвал, в частности, к судебному преследованию всех...
Террористы, неонацистки стали переходить...
Российские власти должны расследовать как можно быстрее...
Мы, конечно, зафиксировали 14 протокол и реформу...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.